Борис Машук. Шуркина борозда. Читает Макс Радман. Сгибаясь под связками сена, по линии к полустанку со стороны выемки шли двое Орловых. Дед с Шуркой. Шли они хорошим, по-настоящему майским днем. Но Шурка был хмурый. Перебрасывая с плеча на плечо веревку от вязанки, он поглядывал на шагавшего впереди деда и сердито думал. Устроил вот канитель. Колхозу воз сена отдал, а теперь самим побираться приходится. По старым остожьям, белянки, остатки сшибаем. Да разве ж в них сено, гниль, чернота с плесенью. И за этим вон аж куда ходить надо. Но так вот бурча, усталый Шурка окраинкой души и понимал, и оправдывал деда. Он помнил, как председатель Фрол Чеботарев рассказывал про беду на колхозной ферме. Осенью, в самую сушь, после первых заморозков, от паровозной искры или еще от чего, полыхнул пау и покатился по залинейной равнине с колхозным покосом. Свечечками вспыхивали стажки, и много меньше половины припасенного сена удалось спасти. Вот и пришлось по весне ходить председателю по домам просить помощи. А то коровы с голодухи могли и подохнуть. Тогда-то и отвез дед воз листового, ополовинив остаток стажка возле стайки. Бабка была запричитала о горькой судьбе единственной кормилицы белянки, но дед нахмурился. «Ну-ка, старая, конч!» Сердясь, он никогда не говорил лишнего. И бабка больше не причитала, только вздыхала украдкой. Шурка всегда удивлялся, какой дед крепкий. Вечерами и спину, и руки с трудом разгибает. А станет какому делу с утра? Так до конца и не отрывается. Вот и сейчас равномерно шагает дед, изредка встряхивая на спине обмотанную мешковиной вязанку. Шагает и шагает, будто заведенный. Не желая отставать, Шурка и сам нескончаемо шаркал каблуками по балласту, хотя очень ему хотелось сбросить вязанку, от которой за ворот попадали сухие былинки, щекотавшие потное тело. Еще выбираясь на линию, он увидел поезд, стоящий перед закрытым семафором. Стоял состав почему-то долго, и теперь можно было разглядеть лицо кондуктора, который покуривал на тормозной площадке последнего вагона. Шурка уже подумал, что им с дедом придется спускаться к откосу, чтобы потом не обходить состав. Но тут семафор открылся, паровоз коротко гуднул, и состав тронулся, освобождая дорогу. Вообще-то Шурка немного надеялся, что у поезда где-то становится переждать. Да вот ничего не вышло. И сгорбясь сильнее, он продолжал шагать, понуро оглядывая с насыпи голые серые откосы, пать, черную после осеннего пала и залитую водой, из которой торчали частые кочки с налетом зелени от подрастающей осоки. «Уж скорее бы новая трава поднималась», — размышлял Шурка. «Тогда и белянку можно б на пастьбу выпускать». Вдруг дед остановился, что-то разглядывая. Шурка подошел к нему и тоже увидел между рельсами островерхую кучку зерна. Не какие-нибудь там азатки, не поскребушки из ларя, а чистенькая отборная пшеница лежала у ног. Шурка сразу подумал о хлебе, о дедовой крупорушке, и даже почувствовал вкус хорошо пропеченной горячей лепешки из настоящей муки. В дому у них давно уже ни азатков, ни кукурузной муки, ни сои не было, а есть вот уж как хочется. «Деда, это чё?» — сглотнув слюну, спросил он, оглядывая пустынный путь. «Кто ее тут насыпал?» Дед не ответил, посмотрел в сторону станции и дальше по линии. Там уже у самого горизонта виднелась черная точечка спешащего в узловую состава. Вздохнув, дед сошел за бровку пути, опустил свою вязанку у края откоса. Ослабив веревку, он начал освобождать кусок мешковины, которую подкладывал, чтобы не рассыпать сено. Шурка тоже сбросил свою ношу, сразу почувствовав необыкновенную легкость в плечах. Поднявшись к куче, он захватил горсть пшеницы, набил ею рот и, жуя теплые зерна, разглядел тянувшуюся от кучки дорожку. Сначала она была сплошная и приметная, но дальше пшеница рассыпалась все шире, разбросаннее, и, немного пройдя по линии, Шурка уже едва мог разглядеть зернышки, перемешанные с мелким балластом. «А я догадался, деда», — воротясь сообщил он, — «в каком-то вагоне есть дырка, через нее пшеница и сыплется». Дед только кивнул внуку, расстилая между рельсами мешковину. Став на колени, они начали пригоршнями пересыпать пшеницу на тряпку. Как и дед, Шурка зачерпывал ее, подводя горсти одна к другой. Но он торопился, и много зерна ссыпалось обратно. Дедовы же большие пригоршни сходились осторожно, наполнялись до краев, и ни одно зернышко не просыпалось. Потом дед спустился под откос, вернулся с куском ржавой жести и полынным венчиком в руках. Сметая на жестянку остатки пшеницы, перемешанной с балластом, он около мешковины потихоньку просеивал зерно. Камешки падали прямо, а зерно ветер сносил чуть-чуть в сторону, прямо на тряпку. «Ведра два поди будет», — обрадовался Шурка, когда работа была закончена. «А молоть ее сегодня будем, деда? Я покручу крупорушку. Я это вовсю уже умею». «Смолоть, Шурка, все можно», — негромко отозвался дед. «Дело это не мудрое». Захватив все четыре угла мешковины, он крепко стянул их крестом. Подняв узел, поднес его к вязанке и увязал все в одно. «Помоги-ка, Шурк!» Однотужись, вдвоем они взвалили вязанку сена деду на спину, а узел с зерном на грудь. Дед одной рукой еще и Шурке помог поднять его вязанку, и они пошли дальше. Когда поравнялись со станцией, дед вдруг свернул к крылечку, на котором, поджидая очередной состав, стояла дежурная Нинка-холостячка, рослая и красивая, с длинными волосами, спускавшимися из-под красной фуражки. «Ты, дочка, — попросил дед, — позвони-ка в узловую. Вишь, какая беда? В том составе, что перед этим ушел, какой-то вагон испорчен, а в том вагоне пшеница. Сыплется, понимаешь? Пускай там посмотрят, заколотят дыру. Это ж сколько добра пропадет, пока до места доставят». «Ладно, дедушка, сейчас позвоню», — пообещала Нинка, и, глянув в сторону выемки, из которой выбирался новый состав, скрылась в станции. «Ну вот, теперь ладно будет», — сказал дед, торопясь перейти линию. «А птицам постольку рассыпать больно густо. Зерно людям нужнее». Шурку с дедом уже заждались дома. Пузатая белянка сразу уткнулась мокрым носом в сено, шумно завздыхала. А работников ожидала на столе теплая картошка, политая простоквашей, миска с капустой, кружки с чаем. Когда Шурка с дедом умылись и сели к столу, бабка достала с дальней полки завернутую в полотенце четвертушку хлебной буханки, черную, ноздреватую, все, что осталось до завтрашнего вечера, до поезда с хлеборазвозкой. Отрезала всем по ломтику, остаток завернула и опять спрятала. Обычно за едой дед негромко переговаривался с бабкой о разных делах и новостях. Над Шуркой подтрунивал. Но сегодня он ел молча, старательно подносил ложку ко рту, как всегда подставляя снизу кусочек хлеба, который почти не уменьшался. Поэтому и Шурка молчал, хотя ему не терпелось рассказать бабке про находку на линии. Может, дед хочет бабушке сразу готовую муку отдать, но такое на него не похоже. «Картошек, отец, совсем мало осталось», — пожаловалась бабка. «Прямо беда. В подполье и лазить не хочется. А кроме семян, считай, нет ничего». «Семенную трогать не будем», — негромко проговорил дед. «Нонче огород пошире занимать надо. К осени, думаю, едоков в доме прибавится». Он поднялся из-за стола. У двери снял с гвоздика кепку. «Я, мать, в деревню схожу. С Фролом потолковать надо». Выйдя следом, Шурка увидел, что дед выудил из узла горсть зерна, завернул его в тряпицу и положил в карман. «Нет, что-то затевает дед, по всему видно». «Деда», — подступился Шурка, — «я с тобой в деревню пойду, а тут управляться кто будет?» «Так я успею». «Ну что ж», — усмехнулся дед, — «пошли, коль ноги не притомились». Председателя они застали в конторе. Несмотря на тепло, Фрол сидел за столом в дождевике и фуражке. Подняв голову от каких-то бумаг, он внимательно посмотрел на деда, скользнул взглядом по Шурке и, будто только узнав их, шагнул из-за стола, стукнув деревяшкой. «Здорово, товарищи железнодорожники! Это какая же забота вас в колхозную контору привела?» Дед присел на лавку у стены, тронул рукой бороду, усмехнулся. «Тороплив ты, Фрол!» Председатель чуток вроде смутился, вернулся к столу, достал серый кисет и начал сворачивать цигарку. Так время нонче торопливое больно. Я вот только с поля приехал, сводку оттарабанить надо, да и опять ворочаться. Сеем, вишь, какое дело.
Управляетесь?
Осторожно полюбопытствовал дед.
Крутимся, отец. Самая запарка сейчас. Гусеничников, чертовы МТСовцы, только два дали. А на колесниках далеко не потянешь. Обещают еще тракторов подбросить. А когда это будет? Когда соседи отсеются. Другой раз так замотаюсь, что и вспомнить не могу. Вчера было что, или это еще сегодняшний день тянется.
Ну, о своих бедах, как Шурка заметил, председатель говорил с какой-то даже озороватостью, бодро попыхивая самокруткой. Будто даже это не он, а совсем другой человек когда-то приносил к ним в дом ведро озадков. И не было теперь на дядьке Фроле солдатской шапки со щербатой звездой во лбу. Даже рука его раненая теперь шевелилась бойчее. Поговорив о колхозных делах, дед достал тряпицу, развернул ее и протянул председателю. «Глянь-ка». Фрол осторожно взял тряпку, поднес к свету и стал разглядывать пшеничные зерна. Даже зачем-то понюхал их и с удивлением глянул на деда. «Откуда оно у тебя?»
«Да уж не краденое».
Дед рассказал о находке на линии. «Вот же гады, вот ротозеи!» Стукнув кулаком по коленке, ругнулся председатель. «Тут над каждым килограммом трясемся, а они зерно по линии рассыпают. А знаешь, дед, это пшеничка заморская», чуток успокоясь, заметил он. «Я как-то читал в газете, что во Владивосток пришли пароходы с грузами от союзников. Писали и про пшеничку». Председатель еще полюбовался лежащим на ладони зерном. «Крупная, язви ее. Молоть будешь?» Дед нахмурился. «С таким делом я б к тебе не пожаловал». «А что же с ней делать?»
«Сеять»,
— коротко отозвался дед. Фрол даже вскинулся, распрямился, с изумлением глядя на деда.
«Сеять? Эту пшеницу у нас сеять?»
«Наша земля, Фрол», — строго сказал дед, — «не слабее той, что это зерно поднимало».
«Да я о другом», — смутился председатель. «Ты сколько ее у тебя? Ведра два, говоришь? Где же их сеять?»
«А это пока не твоя забота. Ты только дай мне на полдня конягу да плуг с бараной».
«Да кто сеять-то будет? Ты, что ли?»
«Так ты же, как говорится, коренной железнодорожник».
«Это-то верно», — усмехнулся дед. «Только вот вы с Шуркой народ грамотный. Берите счеты, да раскиньте сами. Нынче мне 65-й. 20 годов я на железной дороге состоял. Еще 8 лет кладите на империалистическую и гражданскую. Из-за них мне и жениться вовремя не пришлось. Сколько получается? А вот остальное время, с самого мальства, я же, как весь наш род, землепашеством занимался. И в России, и в Забайкалье. Вот и считай». Председатель молчал, задумчиво посматривая на деда.
«Ладно, старый, пусть так», — сказал он.
«А где ж ты сеять-то собираешься?»
«Что, у нас земли нет?»
«Ну ты, дед, как малый. Есть же указы, есть нормы на огороды для частного сектора. Никто тебе лишние сотки не даст».
«Так это ж на колхозной земле. А у тебя что, своя заимелась?» — прищурился председатель.
«Мы, Фрол, живем в полосе отчуждения, разве не так? Ай, забыл, что по 100 шагов от железной дороги в обе стороны казенными называются. Или не знаешь, сколько огородов у нас, какой год пустует?»
«Да знаю, знаю», — хмуро сказал Фрол.
«Только чертовщина же все одно получается. В районе твоя посевная, дед, такого шуму наделает, что и зерну не рад будешь. Это же, понимаешь, как при единоличном хозяйстве все получается. И когда, скажут? В 45-м для себя посеял пшеницу старик».
«Да кто тебе сказал, что я для себя?» Перебив Фрола, удивленно заморгал дед.
«Я эту пару ведер посею сам, чтобы твоим мужикам с мелочью не возиться. Они ее, пока до поля довезут, половину рассыпят. Уродятся хорошие семена из этой пшеницы. До последнего зернышка ты их получишь. А уж когда зерно в мешках будет, тогда и колхозу резон им заняться. Выбрать участок какой и опять отдельно посеять его на развод».
Председатель крутнул головой, походил по конторе. Потом посмотрел на деда тепло с улыбкой.
«Ладно, отец, приходи утречком, Дадим тебе тягло часа на три. Где пахать будешь?
Да тут же, за озером, на старых огородах.
Фрол, провожая деда и Шурку, вышел на крыльцо. Пощурился на солнце и опять улыбнулся.
Сей, дед, сей. Останут мне голову мылить. Буду твоими сынами да орденами своими отмахиваться.
Домой шли молча. Шурка поглядывал на деда, который такое дело измыслил, что и председатель сперва растерялся. Ну и что ж, что лепешек не будет. Теперь Шурке никак не хотелось отставать от дедовой затеи.
«Пахать-то с утра станем», — поинтересовался он.
«Такую работу завсегда с утра начинали. И я тебе подсоблю. До школы поди и управимся».
Скосив глаза на внука, дед хмыкнул. Шурка сразу понял его.
«Ты только разбуди меня, ладно?» — попросил он. «А то опять скажешь, что жалко, мол, стало».
«Разбужу, разбужу. Только пахари, Шурк, сами с зарей поднимаются».
И все же дед не сдержал обещания. Совсем рано сходил он в деревню, а когда Шурка встал и вышел во двор, он увидел у ближней, давно брошенной деляной чужого огорода, телегу, привязанного к ней невысокого меренка, и деда, копошившегося у плуга. Наскоро ополоснувшись, Шурка заторопился к нему. Дед уже прицелился начать первую борозду. Увидев Шурку, он, как ни в чем не бывало, протянул ему вожжи.
«Ну-ка, становись в погоночи, да шибко конягу не дергай».
«А как его зовут, деда?»
«Серафим, сказывал, квелым».
Дед захватил деревянную узкую лопаточку с длинной ручкой, лежавшую на телеге среди двух барон, всунул ее куда-то между ручками плуга, взялся за них и кивнул Шурке. «Начинай, мол».
Шурка нокнул, взмахнул вожжами, и меренок, по-колхозному покорный командам всяких людей, напрягся и потянул плуг.
«Вон на ту метку держи, Шурка», — показал дед на кол, белевший в конце делянки. Конек, привычный к деревенской работе, почти сам вышел к нужному месту. Шурка повернул к другому краю огорода, и по деляне потянулась еще одна борозда, ровная, с пластами, отливавшей под солнцем черной земли. Заходя на второй круг, дед приостановился.
«Теперь, внучек, потяжелее чуток будет. Ты веди квелого так, чтобы большое колесо плуга у нас точно по борозде шло. Понял? Чтобы конь у тебя не вихлялся от среза».
Шурка кивнул деду, тронул коня, но тот оступился, сорвав срез в борозду.
«Повод, повод короче держи», — посоветовал дед.
Шурка взялся за повод почти у заустка. Меренок скосил на него глаз, тряхнул головой, заторопился и потянул вдруг от борозды. Виновато оглянувшись, Шурка увидел, как напряглись руки у деда, держащие ручки плуга.
«Равни, равни и держи. Он сам дергает так.
А ты не позволяй ему, не позволяй», — приговаривал дед то ли себе, то ли Шурке.
«Вот, вот, так и пойдет у нас дело».
Работать погонычем оказалось не так уж просто, как сперва подумалось Шурке. Зевать тут не приходилось. Повод все время нужно было держать на коротке, не давать коню расслабиться и шагать рядышком с ним, стараясь, чтобы нога не попала под тяжелое копыто. А тут еще этот чертов бурьян цепляется за штаны, царапает руки, и пыль из него ноздри забивает. И мелких мушек коню налетела пропасть. Хоть и не кусают они, а вьются перед носом, лезут в глаза, в уши. Скоро совсем жарко стало Шурке, а солнце все выше карабкается, уже по-летнему пригревает. И как нарочно, не ветерочка. Нелегким делом пахота оказалась. Покрикивая на квелого, уже залоснившегося от пота, взапревший Шурка глянул на солнце, подумав, что долго еще до школьного часа, когда можно будет покинуть деляну. Но тут же и устыдился. Деду вон тяжелее у плуга. Он еще на третьем круге сбросил пиджак, а теперь рубашка на плечах потемнела от пота. После очередного прогона дед остановил коня, сказал Шурке. «Передохни, малость». Сам он, свалив плуг, стал лопаточкой очищать отвальник от налипшей земли. Потом соскоблил с оси тележного колеса немного солидола и начал подмазывать колеса плуга, которые противно скрипели. Шурка присел было на узел с зерном, но тут же перехватил укоризненный взгляд деда. «Вон, на телегу сядь, а на хлебе, внучек, не сидят». «Так это ж зерно только». «Сейчас зерно, а потом хлеб будет». Шурка опустился на оглоблю, оглядел вспаханные полоски с ровными гребешками отваленной земли, из-под которой торчали стебли полыни и бородки рыжей травы. «Деда, а сеять сразу начнем?» «А что ж сразу?» Дед распрямился и тоже оглядел деляну. «Вот вспашем участок, потом пробороним. Как взобьется земля мягкой перинкою, тогда и будем семена рассыпать». «Как рассыпать?» «Руками, Шурк, как испокон веку когда-то в России сеяли. Брали лукошко на грудь, становились в ряд и сеяли». «Ха, деда, у нас и лукошко-то нет». «Нам оно и не требуется», — усмехнулся дед. «На такую деляну, да на такие семена можно и с фуражкой в руках выходить». «Ну, отдохнул?» Шурка пошел было к Меринку, но остановился. «Деда, а дай я, как ты, спробую, а?» Дед глянул на внука, прикинул высоту его плеч, ручек от плуга, кивнул. «А что, Шурка, давай, приучайся к земле». Шурка ухватился за ручки, поднатужился и, перетащив плуг, нацелил его в борозду. Но дед не торопился погонять лошадь. «Тут хитрость простая, Шурка. К низу давить ручки или поднимать их нельзя. Надавишь на подпятник лемеха, плуг выскочит из земли, а поднимешь — зароется глубже. Ты их ровно держи и не давай вихлять по сторонам, понял?» Шурка кивнул, и дед тронул конька, не отрывая взгляда от внука. Шурка вцепился в ручки так, что побелели пальцы, даванул и... Лук выскочил из борозды. «Ты так не тушься, не тушься. Силой да дурью в работе не совладать. Тут сноровка нужна». Шурка торопливо оттянул плуг назад, поставил на старый след. «Себе не стискивай, не стискивай», — наставлял дед. «Лук сам у тебя пойдет. Только придерживай ровно». Дед опять тронул коня. С легким шуршанием плуг вошел острым лемехом в землю. И Шурка даже подивился, как, оказывается, быстро наползает и воротником отворачивается пласт. Вот только что сам он, идя рядом с конем, чертыхался на длинность прогона и медленность шагов, а тут совсем другое дело. Хотя дед и не торопит конька, и колеса крутятся тихо, а пласт, ну прямо вроде бы его кто подталкивает, наползает и наползает. Тут плуг вильнул к кромке старого среза. Шурка торопливо дернул за ручки. И вот опять лемех вылез наружу. «Это ничего, Шурк», — успокоил дед, сдавая лошадь назад. «Сноровка — дело наживное». Шурке не терпелось посмотреть на первую свою борозду. Но оглянуться он смог только внизу, в конце гона, когда нужно было сворачивать на другую половину деляны. А посмотрев, он даже сморщился от огорчения. Ведь так ровно, казалось, старался держать плуг, а борозда получилась с кривуляками. И пласты на ней лежали комками. Даже трава торчит не так, как на дедовой пахоте. Заводя коня на новый гон, дед усмехнулся огорчению внука, сказал: «Сразу не все получается. Человеку в любом деле терпение требуется». Дед и сам следил, чтобы большое колесо шло точно по борозде, где надо, придерживал лошадь, а то подгонял, часто оглядываясь на Шурку, воевавшего с плугом. И вторая борозда получилась лучше, ровнее. А третья и самому Шурке понравилась. Он давно распахнул ворот рубашки и чувствовал, как со лба на землю падали капельки пота. Дело двигалось хорошо, но на очередном заходе дед передал внуку вожжи и сам взялся за плуг. «Тут уж совсем без огрехов заканчивать нужно», — пояснил он. Вдруг из деревни донесся звук выстрела. Дед поднял голову от плуга. Грянул еще один выстрел, а за ним еще. «Чего это они разбаловались?» — удивился дед. «Прям канонада». «Наверное, по мишеням стреляют», — сказал Шурка. Он подстегнул Квелова и повел его на последний заход. А в деревне грохотали выстрелы. Потом вдруг стали стрелять на станции, на казарме. И тут Шурка увидел бегущих по дороге ребятишек с сумками, что-то кричащих и размахивающих руками. «Че они? С ума посходили!» — со взрослой серьезностью подумал он. От кучки бегущих ребят отделились двое. Шурка сразу узнал Саньку и Тараску Пронова. Тараска, размахивая прутком, кричал: «Кончай работу! Победа!» Дед с Шуркой замерли, ожидая подбегавших гонцов. «Сегодня не учимся, Шурка!» — орал Тарас. «Нина Васильевна всех отпустила!» «Победа! Победа!» — кричал, не переставая, Санька. «Война кончилась!» Дед расслабленно опустил плечи, долгим взглядом посмотрел на село, где, не переставая, грохотали выстрелы, и, смахнув с лица пот, медленно проговорил: «Значит, одолели проклятого!» «Деда, собирайся в деревню! Сразу айда!» — тараторил Тарас. «Так тетка Мария, председательница, сказывала. Митинг там будет. А еще велено всем развешивать красные флаги. Всем, всем, чтобы...» «Ой, а дядька Фрол чего учудил?» — торопился с новостями и Санька. «На крыльце конторы на одной ноге пляшет. И руками об пол хлопает. И еще потом пляшет. А сам плачет, как маленький». «Папка-то наш!» — кивнул на деревню Тараска. «Уже целый патронтаж поди выпалил. Салют, — говорит. И другие салют делают. Бегите туда, а нам еще вон сколько успеть надо. Всем, всем рассказать». Подхватясь, ребятишки кинулись от огорода прямиком через покос на казарму. Там уже слышалось чье-то веселое пение, громкий говор, голоса, смех. А из деревни, вперемешку с выстрелами, долетали переливы гармошки, о которой в последнее время не на всяком празднике вспоминали. И Шурке, переполненному этой всеобщей радостью, так захотелось туда, к людям, чтобы все увидеть, узнать и запомнить, что он даже вздохнул. «Иди, иди играй, Шурка!» Выпрягая из плуга коня, дрогнувшим голосом проговорил дед. «Сегодня можно. Святой день сегодня, внучек». Шурка вгляделся в деда и в уголке его глаза заметил слезу. «Иди, Шурк, иди. Сегодня победа». «А ты?» «Земля уже у нас вспахана. Зерно сеять надо». Отбежав немного, Шурка оглянулся на черную, отдающую мягким парком деляну. Около нее оставалась телега. Рядом с нею темнели плуг и узел с заморской пшеницей. А дед уже впрягал Квелова в барану.